Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
С чем сегодня?
Сегодня поговорим о законотворчестве. Законотворчестве, связанном с закреплением понятия геноцид советского народа.
Угу.
Сейчас разработан такой законопроект. Руководит этим процессом депутат Государственной Думы Ольга Дмитриевна Занко. Вот накануне я участвовал в нулевых слушаниях, которые прошли в Общественной палате, с участием целого круга лиц. Там были юристы, там были дипломаты, там были общественные организации, поисковики, Елена Петровна Малышева, которая возглавляет Национальный центр исторической памяти, недавно созданная наконец-то организация, я считаю, очень полезна.
Угу.
Давно необходимо было такую институцию создать, поскольку долгие годы в Польше и на Украине работали институты национальной памяти, которые соответствующим образом форматировали сознание населения этих стран. Через эти институции проходили огромные, колоссальные суммы денег. И вот там, скажем, концепция Голодомора или концепция Катыни как геноцида польского народа, это все имело своим фундаментом колоссальные суммы, вливавшиеся в данные исторические нарративы. Российская Федерация, к сожалению, своей исторической политикой долгое время, в принципе, не занималась практически никак, и в результате в этом вакууме вырастал разного рода чертополох и бурен. Ну, вот мы пожинаем плоды, но лучше поздно, чем никогда, и сейчас такая институция создана, занимается очень полезными вещами по самым разным направлениям, это и просвещение, это и выставочная деятельность, музеификация, и научная работа, и в том числе законотворчество. И вот сейчас, наконец-то, будет принят этот закон, а сейчас он активно обсуждается, вот сегодня были нулевые чтения, и, собственно, об этом хочется нашим зрителям рассказать. То есть работа наша не проходит даром. Значит, ну, это законопроект не собственно о геноциде, это законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа, то есть мемориальные комплексы, которые посвящены памяти жертв нацистской войны на уничтожение, они будут системно создаваться на всей территории бывшего Советского Союза, но точнее, не так скажем, мемориальные комплексы, посвященные памяти жертв нацистской войны на уничтожение, будут создаваться на территории Российской Федерации, Беларуси, а наши страны работают согласованно по этому направлению, будут создаваться соответствующие музейные экспозиции, выходить научно-популярные работы, и все это наконец-то системно будет встроено в образование. То есть это окончательно появится в школьных учебниках и в учебниках вузовских. Чего ранее не было. И сегодня я вот поразился, сколько разных вопросов на самом деле требует внимания. Да? Требует внимания. Ну, например, сегодня обсуждался вопрос о том, каким образом регулировать следующую ситуацию, если обнаружено захоронение жертв нацистского геноцида, да, массового расстрела, которая находится на земле, где строится какой-то дом, и она находится в собственности, соответственно, застройщика. Вот. Это тоже вещи, которые требуют законодательного внимания. Вот. Но нам в первую очередь интересен, конечно, вопрос, связанный с тем, как будет отражен сам геноцид, сам этот исторический момент, исторический процесс в законодательстве. И сейчас в этом законопроекте есть статья номер один, которая, собственно, и объясняет, что, ну, она призвана объяснять, что такое геноцид советского народа. Там говорится о том, что геноцидом, она лаконичная, состоит из одного пункта, там говорится о том, что геноцидом нужно считать действия, совершенные нацистской Германией и ее сателлитами, с целью уничтожить полностью или частично этнические, национальные, расовые группы, проживавшие на территории Советского Союза. Да, вот. Но при этом не уточняется, какие именно национально-этнические группы подлежали такому уничтожению. Я считаю, что это уточнение сделать необходимо. Ну и кроме того, мое предложение, не знаю, будет ли оно принято или нет, мое предложение состояло в том, чтобы расширить эту статью и законодательно закрепить мотивацию, по которой российская общественность считает действия нацистов именно геноцидом, а не другим типом преступления. Потому что я напоминаю нашим зрителям, что не каждое массовое убийство может быть квалифицировано как геноцид. Конечно, в обывательском лексиконе это можно называть именно геноцидом, но с точки зрения права, строго говоря, это некорректно. Геноцид – это действие, совершенное с намерением уничтожить полностью или частично этническую, расовую, национальную или религиозную группу, и основным фактором, основным критерием, по которому мы отделяем геноцид от другого типа преступления, является наличие соответствующего намерения. И вот именно это я и предлагаю, точнее, внести в закон, потому что у ученых, благодаря труду, ну, в том числе и моему, и вообще коллективу цифровой истории, на данный момент накоплена масса доказательств, что нацистская верхушка такое намерение вынашивала. И мне кажется, что это в законе должно присутствовать обязательно, вообще без всяких разговоров. Можно здесь сослаться и на план голода, о котором мы неоднократно говорили в этой студии, и который был именно нашим коллективом впервые опубликован полностью на русском языке. Речь идет о директивах по экономической политике от 23 мая 1941 года, где четко подчеркнута этническая мотивация уничтожения. Там сказано, что мы должны уморить голодом этих людей, потому что великороссы, что при царе, что при большевиках, всегда были врагами Германии и Европы. То есть целому народу была приписана биологическая враждебность, и на этом основании мы должны их радикально сократить.
А они, надо понимать, желали нам добра и были откровенными друзьями, да?
Конечно.
А мы сопротивлялись.
Конечно. Вот. И этот план голода, он был тесно связан с акциями прямого уничтожения, о чем опять же говорилось на Нюрнбергском процессе, и не случайно Эрих фон ден Бах-Зелевский показал откровенно, что Генрих Гиммлер сказал накануне вторжения в СССР, цель похода на восток – это сокращение числа славян на 30 миллионов человек. Ну, 30 миллионов – это только первые прикидки, на которых они бы не остановились, безусловно. Ну и, конечно, Адольф Гитлер тоже этот план, в первую очередь, этот план одобрил, это соответствовало его многолетним чаяниям, в жажде жизненного пространства. Вот еще одно понятие, которое, я считаю, обязательно надо закрепить в законе, чтобы было понятна мотивация их геноцида. То есть они шли в Советский Союз. На самом деле это не очень осознаваемая, особенно молодым поколением, реальность. Нацистская Германия шла в Советский Союз вовсе не для того, чтобы посадить в Кремле альтернативное какое-то пронацистское, пусть и марионеточное правительство, подобное тому, какое, допустим, сидело в Норвегии, там, каком-нибудь Квислинге. А нацисты не везли за собой в обозе Власова или, не знаю, какого-нибудь потомка династии Романовых. Им это было совершенно не нужно. Они это все готовили для себя. Они хотели последующей колонизации этих земель немцами, высшей расой. И вот это, конечно, и было обоснованием геноцида, потому что представители низшей расы, во всяком случае, в таком количестве, здесь были не нужны. Они должны были освободить землю для немцев. Вот. И вот это понимание, оно было, на самом деле, у поколения победителей. А сейчас оно ушло. И вот я там часто сталкиваюсь с молодежью, со школьниками. Почему-то этому в школе не учат. И вот в последних учебниках этого не было. Должно сейчас вернуться и появиться. И тем лучше появится и закрепится, если это будет содержаться в федеральном законе, конечно. Еще один очень важный момент, на который я хотел бы указать, часто звучащий вопрос: а зачем принимать закон, если все, что касается нацистских преступлений, уже закреплено в приговоре Международного Нюрнбергского трибунала, и этот приговор-то никто не отменял, более того, у нас существует закон, наказывающий за опровержение фактов, установленных Международным Нюрнбергским трибуналом. Он, правда, не применяется, потому что это вот сплошь и рядом у нас там все делают какие-то заявления. Вплоть до... у нас есть заявление о том, что, например, Гитлер пришел к власти законным парламентским путем.
Демократическим.
Демократическим путем.
Я тоже так думал, кстати.
Что прямо противоречит приговору Международного Нюрнбергского трибунала. Но самое главное, что приговор Международного Нюрнбергского трибунала установил, что нацисты преследовали в своих зверствах, совершенных на территории Польши и Советского Союза, цель избавиться от коренного населения, с тем, чтобы впоследствии колонизировать эту территорию. Это установление содержится в разделе «Преступления против человечности». И я, чтобы не быть голословным, сейчас зачитаю отрывок из этого постановления. Итак, из представленных доказательств явствует, что во всяком случае на Востоке, то есть на территории Польши и СССР, массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. То есть вот приговор 1946 года, здесь уже все сказано. Здесь нет только термина «геноцид», который был принят двумя годами позже в Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Однако по существу-то вопроса речь идет именно об этом, и поэтому тот закон, который сейчас будет принят, он полностью соответствует содержанию приговора Международного трибунала с поправкой на естественную эволюцию юридического терминологического аппарата. Вот я предлагаю это четко в законе зафиксировать, потому что если это не зафиксировать, то критики, я бы даже сказал не критики, а критиканы, а их найдется немало, будут как раз указывать на то, что вот это политическое решение, которое идет вразрез с приговором Международного Нюрнбергского трибунала, потому что там-то про геноцид не было. Нет, там было, просто само слово там использовано не было. Вот это очень, мне кажется, важный момент, а к самому принятию закона я отношусь чрезвычайно позитивно. Это давно надо было сделать, и сейчас наконец-то будет сделано. Вот. Это если говорить об одном законе. Хочу также сегодня рассказать и о другом законе. Я сейчас веду активную работу по изучению дел нацистских преступников в архиве. И я должен сказать, что я открыл для себя весьма неожиданную реальность. Оказывается, что в 90-е годы в нашей стране прошла массовая реабилитация людей, находившихся на службе в полицейских формированиях Третьего Рейха на оккупированных территориях Советского Союза. Ну вот не далее, как вчера, я ознакомился с делом помощника начальника нацистской полиции города Павловска, который был в 90-е годы реабилитирован. Это вызвало у меня, честно говоря, даже отрыбь.
Ну, поделюсь с тобой секретными сведениями, они там реабилитировали по 700 человек в день, то есть натурально это самосвал, набитый делами, как это можно, ну, поделим 700 на рабочий день на 8 часов, получится интересная цифра, то есть там, с одной стороны, просто ни на что не глядели, с другой стороны, возможно, всякое интересное, ты, наверное, об этом.
Да, я об этом, но вообще… Это не единственное дело, про которое я сказал, да, я уже столкнулся с целым рядом дел людей, которые добровольно пошли служить нацистам именно в полицейские органы, и при этом, допустим, служили в обычной полиции, при этом были осведомителями гестапо, ну так или иначе, совершали какие-то насильственные действия по отношению к обычным советским гражданам, причем далеко не всегда по идеологическим мотивам, да, а иногда просто по шкурническим, потому что, ну, поскольку ты вошел в новую власть, это давало тебе возможность что-то где-то украсть, где-то
улучшить свое материальное положение.
Это было важно, улучшить свое материальное положение, а иногда и просто насладиться своими новыми возможностями. К сожалению,
свести счеты, изнасиловать кого-нибудь, все в полном объеме.
Не буду врать, изнасилование пока не встречался в этих делах, но грабежи, насилие, там, избиение, все это в делах отражено. Так вот, закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый в 1991 году, он составлен, на мой взгляд, очень общим образом, и он дает широкие возможности, давал, во всяком случае, широкие возможности трактовать формулировки, содержащиеся в законе, таким образом, что реабилитации не подлежат только те люди, которые пошли на службу к оккупантам и совершили там жестокие преступления. А те люди, которые непосредственно никого не убивали, при этом совершив измену родине и находясь в силовых структурах третьего, подчиненных Третьему Рейху, они вполне подлежали реабилитации.
Вот это да.
Вот. Ну и я столкнулся с одним делом, вот этот человек, да, мы, может быть, отдельный ролик по разбору этих дел потом устроим, потому что я там открываю для себя огромные. Но это судьбы, это очень интересно, иногда это читается просто как романы, вот. Но с точки зрения законотворческой, законодательной деятельности, да, правовой деятельности, удивительно, что сам факт добровольного поступления на службу в силовые структуры Третьего Рейха на оккупированных территориях не являлся препятствием для реабилитации.
Вот это да.
Это очень странно, это для меня было…
Ну, для 90-х годов это норма, скажем так, но в целом это вообще обалдеть.
Вот был, в частности, на радио «Спутник» у меня была по этому поводу программа, недавно отменена реабилитация очень известного человека, певца Блюменталь Товарина, который сознательно перебежал в Подмосковье, на территорию, которая вот-вот должна была быть оккупирована немцами, она была оккупирована, и дальше он уехал в Берлин, откуда активно занимался пропагандистской деятельностью, в частности, у него ловко получалось копировать голос Иосифа Виссарионовича Сталина, и он записывал ложные сообщения голосом Сталина, которые транслировались
на… Дипфейки бомбил.
Да, дипфейки 40-х годов. Угу. Ну и помимо этого он был довольно ловким автором и сочинял разные пародии на лидеров Советского Союза. И кроме того, он записывал обращение с призывом к красноармейцам сдаваться в плен, обещая, что им за это ничего не будет, наоборот, тут их ждут там обильная еда, теплое жилье и так далее. Мы-то на самом деле знаем, что их ожидало. То есть он еще и конкретно заманил людей на смерть, кого-то, наверное, заманил на смерть. И при этом, ну, поскольку трактовалось это дело таким образом, что он сам непосредственно никого не убил, а участвовал только в агитации и пропаганде, антисоветской. Антисоветская агитация и пропаганда – это, соответственно,
дело-то благое,
не преступление, да, уже по новым нормам, и он был осужден не по уголовным мотивам, а по политическим. Соответственно, его реабилитировали. Вот только в 2024 году совершенно справедливо его реабилитация была… Совершенно справедливо, только в 2024 году совершенно справедливо его реабилитация была отменена. Но таких Блюменталь-Тамариных, больших и маленьких, там в архивах вагоны, маленькая тележка. И в связи с этим мне вообще в законе 91 года там говорится о том, что вообще переход на сторону врага, там есть такая формулировка, что переход на сторону врага, это статья 4 закона, является препятствием для реабилитации. Но она до сего момента трактовалась таким образом, что переход на сторону врага касается только военнослужащих. А вот этот мужик, который работал помощником начальника полиции города Павловска, его фамилия Ершов, он до войны работал мясником, оказался под оккупацией, сначала в пожарной охране работал, потом пошел работать в полицию. Ну и там что он делал? Он проверял документы у людей, каких-то подозрительных людей хватал, сдавал их в гестапо.
Постоянно делился оперативной информацией, кто что где говорит и
да,
прочее.
Конечно. Еще один
для нацистов.
Да, еще один полицай, который носил фамилию Бауэр, он был немцем, фольксдойчем, его гестаповцы сделали своим осведомителем, чтобы он, да, там доносил, что там бургомистр думает, один, другой. Они все активно участвовали в укреплении оккупационного режима на оккупированных территориях. И мне кажется, что реабилитация таких людей недопустимо, поэтому и закон о реабилитации жертв политических репрессий тоже нуждается в уточнениях. Я бы вот конкретно прописал, что считается переходом на сторону врага: добровольная служба в силовых структурах, организованных оккупантами на оккупированных территориях, безусловно, получение подданства Третьего Рейха, довольно распространенное, знаете ли,
гражданство. Подданные, это там, где короли и цари.
Вот во всех документах, да? Почему-то, да, я использовал термин подданство, потому что во всех документах 40-х годов, вот во всех этих делах, там используется слово подданство. Не знаю.
Ну, видимо, не определили.
Не знаю, почему,
но… Постав Берта Мария Бендербей турецкого подданный – это шутка, в общем-то, вот. Как-то.
Ну, тогда это была норма словоупотребления, потому что во все очень разных делах слово «подданство» используется. Это было распространено. Люди, которые прошли, очень многие стремились представить себя немцами. Ими даже иногда и не будучи.
Фольксдойчами.
Фольксдойчами, да. Сначала они записывались в фольксдойче, а некоторым, которым особо повезло, которые там оказались на хорошем счету, они получали паспорта Третьего Рейха. Вот читал дело одной женщины, мы тоже его потом разберем, очень интересно. Она была довольно ловкая, умела устраиваться, и к 1944 году она получила, ее дважды там проверяли, расовая проверка, но в конце концов ей дали.
Утвердили.
Да, ей дали паспорт Третьего Рейха, и первоначально она оказалась в американской зоне оккупации и не пошла регистрироваться как советская гражданка. А потом, когда город, в котором она жила, передали в советскую зону, она сразу же побежала в комендатуру, сказала, что она старбайтер. И я читал, и арестовали ее в 49-м году, и там в деле вшита характеристика из комендатуры, где она работала переводчицей. Когда ты читаешь эту характеристику, такое ощущение, что это ангел. Просто предупредительный, корректный, очень профессиональный сотрудник, ни у кого никаких проблем не было.
Естественно, она старалась, чтобы не привлечь внимание.
Да, да. У нее паспорт Третьего Рейха, а работала она на бирже труда. То есть той самой организации, которая занималась загоном, будем говорить правдиво и открыто, рабов, да? То есть советских людей, которые отправляли в немецкое рабство. Она сама лично никого не загоняла, только один раз участвовала в облаве, но тем не менее регистрировала, составляла списки трудоспособных граждан, которые подлежали.
Я никого не убивал, только патроны подносил и веревки готовил, а так нет.
Вот. И да, ну ее очень серьезно осудили. Осудили по законам, которые действовали в 1949 году, и дали 25 лет. В итоге она отсидела 6. Но
это при Никитке уже выпускать начали, да?
Там очень вообще в этом деле очень интересно показан процесс эволюции смягчения наказаний. То есть там сначала 15 обсуждается, не снизить ли до 15, потом уже до 10, и в конце концов в 55-м году ее выпускали. Там в СУ-49-м арестовали, в 50-м посадили, и в 55-м выпускают уже. Вот. То есть, ну, в известной степени ей повезло. Но, строго говоря, то есть, если смотреть на законы, я вот специально перечитал внимательно Уголовный кодекс, действовавший тогда, ее судили именно по Уголовному кодексу. И там специально говорится, что поскольку смертная казнь отменена, то высшая мера у нас – это 25 лет заключения. Вот, поэтому и вот этот случай получения именно паспорта, не просто статус Volksdeutsche, а именно паспорта, он не так уж редок, между прочим. То есть были люди, которые там… А, и причем формально немцы требовали доказать, что ты немец, что ты Volksdeutsche. Формально было такое требование, но в условиях оккупации его соблюсти со всеми особенностями было практически невозможно. И, ну, допустим, там вот в одном из случаев одна женщина, которая хотела стать Volksdeutschem очень, она попросила своих знакомых советских немцев, которых уже признали фольксдойчами, сказать, что она немка, что у нее и дедушка немец. Они сказали, ну все, немцы записали немка, все, и она уехала. Вот. А потом, и вот, а кстати, вот эта женщина, она, в принципе, прямо говорит и задает вопросы, как вот вы могли, да, почему вы так поступили. И она отвечает, что причина очень простая, она хотела улучшить свое материальное положение и не верила в победу Красной Армии. А люди, которые не пошли к немцам, собственно, кто, с кем ее устраивали очные ставки потом? С людьми, которые тоже находились в оккупации, но которые к немцам на службу не пошли. И они к ней ее ненавидели. Это совершенно явно из показаний видно. Они ее очень сурово осуждают. Поэтому этот разлом вот в 40-х годах, он был очень серьезен. К этому не надо относиться, она там пошла к немцам, да и ладно.
Угу.
Нет, это вызывало жгучую лютую ненависть. Так вот, возвращаясь к содержанию закона, я считаю, что в нём нужно четко прописать, что такое переход на сторону врага. Это работа в полицейских формированиях, работа в административных формированиях, связанных с вывозом, принудительным вывозом советских людей на рабские работы в Германии и другие оккупированные страны, это получение паспорта Третьего Рейха.
А если уборщица и комендатуру подметала?
Не, уборщица, уборщица – это тут вопрос выживания, на самом деле. Не, я считаю, что должны быть осуждаемы вещи, которые были связаны с причинением хотя бы и косвенного, но тем не менее насилия советским гражданам. Что касается уборщицы, я не встречал ни одного дела, связанного с уборщицами. Я не думаю, что уборщицу судили, и не попадалось. Судили людей, которые либо получали немецкие паспорта или статус Volksdeutsche, вот это было очень, это порицалось. Ну и, собственно, это было нарушением закона, да, потому что, и еще эти люди, как правило, они уклонялись от возвращения в Советский Союз. Это расценивалось как бегство из Советского Союза, а бегство по Уголовному кодексу – это 58-я статья, пункт 1а.
Ну, как минимум, повод заинтересоваться, а чего это ты не хочешь? Может, там грехи какие-то за тобой
это есть. Это сразу преступление, это даже не повод заинтересоваться. Вот. Либо это люди, которые реально работали в каких-то нацистских серьезных формированиях, в органах власти, формировавшихся нацистами. Это издатели газет и журналов коллаборационистских, работ, ну, идеологически обслуживавших оккупантов, это полицейские, эсэсовцы, солдаты вермахта, которые попали в советский плен в итоге. Вот такое добро. А люди, которые продолжали исполнять свои обязанности или там устроились на какую-то черную работу при нацистах, их никто не трогал. Такого не было. И не встречал ни одного такого дела, хотя я вот уже несколько десятков посмотрел. Там в основном, на самом деле, серьезные вещи. Другое дело, что какую-то идеальную, собрать идеальную, стопроцентную доказательную базу можно было не на всех, особенно когда речь шла там, о конце 40-х годов. То есть она собиралась, безусловно, но там, допустим, было 2 свидетеля, а не 15. В некоторых случаях есть и 15 свидетелей, а в некоторых случаях бывало там 1-2. Были признательные показания, но надо сказать, что они не выглядят как выбитые силой, потому что вот, например, этот помощник начальника полиции в Павловске, его там спрашивают, ну а вот есть свидетельские показания, что вы участвовали в казни партизана. Он говорит, нет, я не участвовал в казни партизана. Я присутствовал во время казни на площади, но я сам в этом не участвовал. Ну, из него никто не выбивает признание, и в приговоре этого нету, на самом деле. То есть и на него не навесили лишнего. А дальше он рассказывает, например, что он участвовал, этого нет в свидетельских показаниях, он сам это рассказывает. Ему говорят, ну вот чем, участвовали ли вы в экзекуциях над советскими гражданами? Он говорил, да нет, ну я один раз одну бабу ударил железным прутом. Как это произошло? Ну вот, была арестована какая-то баба, и начальник полиции приказал мне ударить ее железным прутом. Ну я и ударил ее. Начальник полиции говорит, не очень хорошо ты ее ударил, дай покажу. Стал ее сбивать. А вы что делали? А я смотрел. Ну, а вот это уже в приговоре есть. И вот этот человек, он был реабилитирован в 1999 году с мотивировкой, что он не участвовал непосредственно в преступлениях, совершенных по отношению к мирному населению. Вот. А этот факт вот основывается только на признательных показаниях. Это на признательных показаниях.
Выбили.
А это недостаточно. Но это, не знаю, это не выглядит как выбитое. Но с моей точки зрения, сам факт поступления в силовые структуры оккупанта
достаточно.
Не по поручению.
Да.
Бывали случаи, когда люди шли в полицаи по поручению партизанского подполья. Или связывались с партизанами и помогали, такое было, и потом это тоже разбиралось. как правило. Но это не тот случай абсолютно. С этим мужиком, с ним вообще произошла трагикомическая ситуация, потому что осенью 1942 года он продал палёный спирт одной бабе, которая решила заработать и перепродала его в немецкую комендатуру. Немцы отравились, и очень сурово эту женщину наказали, она сказала, что вот она у этого идиота купила, разберитесь и с ним тоже. Ну, немцы его арестовали, и потом его отправили в Таллин вообще в тюрьму.
Какая прелесть.
Вот, то есть, ну, такая нелепая история. Но, тем не менее, он служил, да, служил нацистским упырям, и так или иначе он формировал этот оккупационный порядок. Вот, поэтому очень странно, что… Ведь что же такое реабилитация? Реабилитация – это значит, что человек ни в чем не виноват, ни в чем ничего он такого плохого не совершил.
Подумаешь,
он все правильно делал. Ну, мягко говоря, странно, если он… Вот я вижу существенную разницу между уборщицей в комендатуре и человеком, который пошел на службу в нацистскую полицию, не будучи при этом, кстати, бывшим там, сотрудником милиции и так далее, или военным даже, обычный мясник. Но вот ему хотелось. Вот, поэтому в дальнейшем я предполагаю внести предложение несколько изменить содержание этого закона и сделать невозможной окончательную реабилитацию такого рода людей.
Полностью согласен, решительно поддерживаю.
Вот, что вы думаете по этому поводу, друзья, пишите в комментариях.
Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Продолжай. Завсегда поддержим. На сегодня все.